Эксперт по глобальным энергетическим рынкам Михаил Крутихин с нами на прямой связи. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день.
Иран и США заключили сделку, или, по крайней мере, говорят, что заключили сделку. Израиль высказывает недовольство. Что на самом деле, на ваш взгляд, происходит? Что это за сделка, какой она может быть и какие последствия у нее могут быть?
Так, ну, сделки пока нет. Ее должны подписать в пятницу, как я понимаю, только в пятницу. До этого еще может многое что произойти. Вроде бы Трамп уговорил иранцев не отвечать на то, что израильтяне подвергли удару южные пригороды Бейрута. На это всегда иранцы отвечали запуском ракет по Израилю. Естественно, потом израильтяне прилетали и бомбили пусковые установки и другие военные объекты на территории Ирана. Вот американцы вроде бы даже по некоторым сообщениям они какие-то деньги пообещали. Не знаю, выплатили или нет, но купили иранцев. Это первое соображение. Второе. Цены нефтяные уже отреагировали. Это не цены нефтяные, это фьючерсы. То есть какой-нибудь августовский контракт на поставку нефти, он сейчас где-то $82 уже за баррель идет. Это не было же чуть не 120 заскакивало. То есть это мы видим, что баррель марки Brent, он обещает снизиться в цене. И это будет означать для России, кстати, не самые лучшие последствия для российского бюджета, потому что цена российской нефти экспортная, она меряется так, как со скидкой к этому самому Бренту. И вот если дальше Брент возьмет и дальше падать начнет, если действительно пойдут после пятницы танкеры из Персидского залива, а там цена может опуститься где-то и до $60 за баррель, то тогда от этих 60 надо будет отсчитать еще, естественно, скидку. И получим что-то, ну, где-то 45, может быть, долларов за баррель марки Urals. Вот. А эта цифра будет закладываться в российский, то есть формулу налога на российские нефтяные компании. И в результате налогов в российский федеральный бюджет пойдет намного меньше, чем от дорогой цены на мировом рынке. Это первое. Второе последствие, которое может быть, это то, что пока до сих пор непонятно, а с кем все-таки американцы договорились. С одной стороны, они нашли кого-то, кто согласится в пятницу подписать где-то. Вот кто-то говорит в Исламабаде, кто говорит в Женеве. Ну, где-то, в общем-то, как какой-то иранец подпишет какую-то бумагу. Бумага – это не окончательный договор, это, ну, протокол о намерениях. Меморандум о взаимопонимании каком-то, который обозначает, ну, взаимное согласие по каким-то вопросам, которые будут обсуждаться дальше. В Иране идут демонстрации, организованные противниками такого компромисса с американцами, и на демонстрациях кричат «смерть». Кого называют «смерть»? Председателю парламента Галибафа, который вроде бы участвовал в этих переговорах. Министр иностранных дел Аракчи, который, возможно, будет подписывать это соглашение, или кто-то там еще из них. Это. И кричат мы смерть тем, кто идет на компромисс с американцами. Демонстрации эти организуют люди, близкие к корпусу стражи исламской революции, то есть к той военной хунте, которая сейчас у власти в Иране. Там сейчас не богословы у власти. Там как раз уже произошел так называемый, ну, такой бескровный военный переворот, когда всю ответственность себя взяли генералы этого самого корпуса. Затем возникает вопрос, а надолго это или ненадолго, если будет открытие вот Персидского залива? Вроде бы, ну, если действительно пойдут оттуда танкеры, если не будет никаких препятствий для этого, то что это означает? Где-то сейчас заперты там танкеры с нефтью и мощности по добыче нефти, они готовы, ну, может быть, недели через две, через месяц восстановить то, что было до войны. А что это означает? Сейчас оценивают, что тут на рынок дополнительно пойдет, ну, где-то 11 миллионов баррелей нефти в сутки. Что такое 11? Вот миру, условно говоря, нужно примерно 100. ну, там по разным оценкам, 104 миллиона баррелей. Так вот, пойдет 10% от этого. Это будет сверх того, вот, что сейчас. Мир вполне справляется без всякого такого серьезного дефицита. Что это означает? Это означает падение цен, это крушение цен. Значит, России, как я уже сказал, это будет означать сокращение доходов в бюджет, сокращение военного бюджета в том числе. Для Соединенных Штатов Америки это будет политическая выгода для Трампа, поскольку если будут падать глобальные нефтяные цены, то цены сократятся, судя по всему, и на заправочных станциях в Соединенных Штатах. А ему это только и нужно. Он ждет, что вот схлынет волна недовольства его политикой, упадут цены на бензин. Возможно, он получит дополнительные очки вот на тех самых довыборах в Конгресс, которые должны в ноябре состояться. То есть там вот у него какая-то передышка может получиться. Если все будет благополучно, я все время оговариваюсь, если никто ничего не сорвет вот это все, а сорвать могут. И здесь мы видим, что нужно, скорее всего, как-то вот приноровиться к тому, что у Трампа есть краткосрочные интересы, есть долгосрочные интересы. Вот как он их примирит друг с другом? Краткосрочные – понятно. Вот ему нужно, чтобы цена упала. Он скажет, во-первых, я победил, война прекращена, смотрите, что делается на рынке, и заправляйтесь, как хотите, американские граждане. Это краткосрочный интерес. А долгосрочный интерес, ему нужно все-таки поддерживать эти нефтяные цены мировые в каком-то таком коридоре, который бы обеспечил финансирование американских нефтяных проектов. Потому что от идеи того, что американская нефть и газ должны занять на рынке мировом господствующее положение, не как там саудовцы с партнерами, а вот американский газ и нефть. Вот от этой идеи Трамп, по-моему, не отказался. То есть здесь есть такой интерес, и, возможно, в регионе опять через какое-то время, вот не знаю, до выборов в Конгресс или после выборов в Конгресс начнутся какие-то трения. А трения могут перерасти, очень быстро перерастут в какое-то военное столкновение. Цены опять пойдут вверх. Нужна цена, ну, кто-то говорит, даже точно цену определили, что нужно для американской отрасли, $83 за баррель. Вот на этом уровне, кстати, вот сейчас примерно такой уровень установился. Это то, что нужно американским нефтяникам. Что сейчас произойдет, это вот предсказывать я совершенно не возьмусь, потому что тут могут сорвать вот те самые генералы из корпуса стражи, дадут инструкцию Хезболле в Ливане. Давайте, ребята, возобновляйте обстрелы израильской территории. Израильская территория будет отвечать, пошлют истребители-бомбардировщики. В ответ опять иранцы начнут запускать ракеты, и все пойдет, вот круг будет такой же, замкнется и так далее. Поэтому большой уверенности в том, что вот это нынешнее соглашение, оно продлится, вот у меня нет. Я все-таки думаю, что в этом регионе многие ожидают, что затишье иранцы, тем более приток денег, потому что им же обещают от 12 до 24 миллиардов долларов освободить от санкций и выпустить то, что где-то арестовано в банках. Да плюс еще Трамп им пообещал чуть не 300 миллиардов долларов инвестиций американских компаний в иранскую экономику. То есть, ну, как в Венесуэле. Купить иранских руководителей, чтобы те... А что это означает? Это означает, вот на эти деньги будет осуществляться программа баллистических ракет. То есть они опять будут строить эти ракеты, а ракеты им нужны для того, чтобы запускать их в сторону и соседей, и Израиля, и так далее. Вот это, я думаю, где-то наступит такой момент, когда в Израиле снова поймут, что возникла угроза существованию государства Израиль и вообще евреев. И начнут ликвидировать вот эти опасные точки. Потому что в Иране сейчас, ну, системы ПВО нет как таковой, все уничтожено. А значит, нужно бить по военно-промышленному комплексу, по системам запуска баллистических ракет, по самим ракетам, то есть вот по всему, чему нужно. И мира в этом регионе я не жду.
А кто оказался бенефициаром этой войны? Вот если посмотреть с точки зрения компромиссов, Дональд Трамп начал эту войну вместе с Израилем, и он ее как бы закончил, это ключевое слово «как бы», но получается, что он не победил Иран, а Иран и его руководство, хунта или кто сейчас возглавляет, они же выглядят сильнее, то есть они одолели этого врага своего, Соединенные Штаты, они не проиграли, и сейчас Трамп предлагает им, фактически выпрашивает у них компромисс. То есть как это может выглядеть со стороны иранского руководства сейчас?
Нет, иранцы празднуют победу. Вот то, что в иранской печати идет, то, что заявления делают, это все мы вынудили большого сатану, вот Америка для них по-прежнему большой шайтан, это мы вынудили его пойти на уступки. То есть на своих условиях мы открываем Армузский пролив, мы его вместе с Оманом будем контролировать. Вот когда Трамп говорит, что никаких денег брать не будут, это свободно. Нет, говорят они. Это вот у нас с Оманом общий такой морской пролив, и мы его будем контролировать. Как будут контролировать? Уже несколько раз шли оттуда заявления, что они деньги будут брать за какие-то услуги. Ну, какие услуги? То есть лоцманов там не нужно никаких, а вот за что-то экологический вред какой-нибудь они могут какие-то штрафы взимать или еще что-то. То есть будут. Здесь Трамп, судя по всему, врет, потому что иранцы намерены этот пролив контролировать. То, что они выпустят свою нефть на рынке, а Трамп пообещал, что никаких санкций не будет, а там же санкции не только американские, там еще ООНовские были санкции, там была целая куча резолюций, которые придется в ООН отменять эти резолюции, чтобы позволять Ирану и доступ к деньгам, доступ к морскому транспорту, нефти и все. То есть вот иранцы готовятся к тому, что у них будут деньги, у них будет источник финансирования в будущем, и у них будет какая-то гарантия от Соединенных Штатов, якобы гарантия, что они не будут нападать. Там в числе этих 14 пунктов, которые иранцы выдвинули, там, например, обязательство невмешательства во внутренние дела Ирана. А что это такое? То есть если в Иране снова начнут вот за два дня по 42 тысячи протестующих убивать из крупнокалиберных пулеметов, то американцы не должны вмешиваться. Это внутренние дела Ирана. То есть вот это все... Ну, как-то иранцы, конечно, празднуют победу.
А для Путина и для России, вот вы говорили, как это отразится на нефти, а если посмотреть на ситуацию в целом, то есть получается, что авторитарный, тоталитарный режим устоял. Говорили о том, что для Путина крайне важно, чтобы такой режим устоял, потому что у него и так мало союзников. Вот это важно с психологической точки зрения для таких тоталитарных, авторитарных режимов, что не получилось у демократии?
Вот я не склонен какую-то психологию сюда подмешивать, потому что если посмотреть просто с политической точки зрения, Россия там никто. С ней никто абсолютно не считается в этом регионе. У нее нет никаких рычагов воздействия на события в этом регионе. Россия может бегать вокруг и кричать: «Я готова выступить посредником, я поддержу то-то, то-то». Никто абсолютно на это внимания не обращает. То Россия готова, как американцы, 300 миллиардов долларов вкладывать в иранскую экономику? Да нет, конечно. Ни денег, ни военной помощи, ни политической поддержки, потому что Россия в международных организациях никто. И говорить о том, что вот для России это какой-то выигрыш, в том числе и психологии для путинского режима. Нет, я тут психологически не готов склоняться к такой мысли.
А то, что Трамп снимал санкции с российской нефти, получается, если они договариваются с Ираном, то и... Зачем ему оставлять вот это открытый... То есть можно вернуть санкции в отношении российской нефти, я правильно понимаю сейчас?
Нет, это, конечно, можно вернуть санкции, но дело все в том, что санкции, до того, когда их вводили, они не работали. Они работали в одном плане. Вот скидка на российскую нефть. Поскольку люди, покупающие российскую нефть, они оправдывали эту скидку, требовали скидку, потому что, вы знаете, мы боимся вторичных санкций Соединенных Штатов. Вот это был эффект на размер скидки. Вот. Санкции типа против теневого флота какого-то там, еще чего-то такого. Это все имитация действий, это никакие не санкции. Когда санкции, например, вводились, даже вот эти вторичные так называемые санкции, вот сейчас в Индии, в индийском правительстве объявили, знаете, ребят, мы не санкции против российской нефти, они действовали с декабря прошлого года против двух компаний, нефть Лукойла и нефть Роснефти. Правительственные компании, государственные компании в Индии, они не покупают у этих двух компаний. Ну, якобы не покупают, потому что там посредники есть. А вот частные, мы не можем ничего заставить их. И вот, судя по всему, они не боятся и продолжают все это покупать. Ну, какие тут санкции? Единственные санкции, которые действуют на российскую нефтяную отрасль и на доходы уже от России стали здорово уже действовать, это украинские дроны и ракеты. Вот других санкций против российской нефтянки нет.
А если посмотреть на это в комплексе, то есть, ну, вот проблемы со скидками, да, может быть, незначительный эффект, но все-таки эффект есть. Сейчас, видимо, может цена на нефть упасть, плюс украинские дроны и ракеты. И если посмотреть в комплексе на российскую нефтянку сегодня вот под этим давлением, это существенно?
Нет, ну, первое давление, это вот будет меньше денег, будет цена, если российской нефти цена опустится, ну, до 45 долларов, реальная такая продажная цена российской нефти, это означает, что очень большие нефтяные тонны и баррели, они не смогут добываться, потому что коммерчески рентабельной добычи там не будет. Вот выход на новые проекты, ну, где-то уже пару лет, как считали, независимые эксперты, это вот не я считал, для нового проекта по добыче нефти в России себестоимость должна, вот предел этого, предел цены должен быть где-то 47 долларов. Вот если ниже 47 долларов, то начинать новый нефтяной проект в России смысла никакого нет. А когда будет 45 долларов, то мы видим, что ну, даже какие-то дорогостоящие методы интенсификации добычи, они будут коммерчески неоправданы. Так коммерчески уже неоправданы многие проекты, которые закрываются из-за того, что вот там высасывать последние капли нефти из старых месторождений уже смысла никакого нет. И в отрасли сейчас, ну, как-то странно, что мало народ это вот как-то замечает. Замечают ущерб, который причиняется нефтеперерабатывающим предприятиям, нефтепроводам, насосным станциям, хранилищам нефти, в том числе резервным, государственным резервом, Росрезерв так называемый. Но не замечают одного, что если вот эти все резервуары будут гореть, если будут выходить из строя насосные станции на магистральных нефтепроводах, то куда девать нефть добываемую-то? Вот мест для нее нет. Транснефть уже, вот она сейчас перестала делать такие заявления. Раньше она говорила, нет, мы не отказываем нефтедобывающим компаниям в возможности нефть по нашим трубам куда-то отправлять. Нет, отказывает. Вот они уже Казахстану отказали, потому что места нет в трубах. Все меньше и меньше нефтехранилищ, они горят, еще как горят эти вот резервуары. И мы видим падение добычи. Ну, падение добычи, вот, когда Россия докладывает, сколько она добывает нефти, она докладывает своим партнерам по ОПЕК+, то в ОПЕК говорят, ну ничего, вот там 9 у вас с небольшим миллионов баррелей в сутки все-таки вы добываете, хотя у вас квота 9,8, вы добываете меньше квоты, но не тянете, ну вот не получается. А Международное энергетическое агентство в Париже сидит, считает, у него свои оценки. Нет, говорит, там нету, там 8,8 всего. А вот я каждый раз 8,8 миллиона баррелей в сутки. Что это означает? А в году сколько получится, если вот так добывать? 440 миллионов тонн в год. Сколько правительство обещает добыть нефти в этом году? 511. Вот разница. 511 и 440. А налоги-то берутся с добычи, а не с реализации нефти. То есть это меньше налогов будет. И учитывать то, что новых-то проектов очень мало в России, Они есть, но они, ну, перечислить можно по пальцам, эти новые проекты. А старые проекты, они все постепенно загибаются, потому что они истощенные месторождения, обводненные месторождения. И если в России падает добыча нефти, то восстановить ее, ну, я даже не вижу, какими методами можно это восстановить, потому что еще и с учетом падения цены рентабельно восстанавливать добычу нефти в России, это никакого смысла нет, не будет там никакой рентабельности.
А интенсификация ударов Украины, то есть какой там потенциал? И, скажем, сейчас, как я понимаю, речь идет о 10-15% нефтеперерабатывающих мощностей, которые выведены из строя или там временно недоступны. До какого предела Украина может дойти, как вы думаете? Можно ли?
Я думаю, что каждый день все больше и больше мы видим удары каждый день. Потому что в прошлом году, ну, где-то 100 было, вероятно, ударов. По НПЗ меньше 60. А сейчас мы видим, если в прошлом месяце, в мае, 10 нефтеперерабатывающих заводов, 9 заводов, 10 ударов было. Вот так. И очень серьезные удары. Они целятся все лучше. Вот мы видим даже кадры, когда летит дрон, он облетает вот этот объект, он прицеливается и туда вот в самую чувствительную точку вот кто-то его очень хорошо наводит. Вот он попадает по нужным вещам. Удары, которые очень будут чувствительны, это вот по тем самым коридорам, по которым нефть из Западной Сибири идет в центральную европейскую часть России и на экспорт, и на переработку. Вот два больших коридора, и один коридор там в Коми идет поменьше. Но вот эти два больших коридора куда бьют? Нефтеперекачивающая станция в Перми, вот около Перми. И вторая большая станция – это Башкортостан. Вот по ней бьют, по этим двум коридорам. А если вокруг, по другим станциям бьют? Если бьют сейчас по станциям, ну, прицельно, которые качают нефтепродукты в сторону Москвы. То есть вот Москву могут лишить, Москву могут запереть с этой точки зрения, так же, как Крым сейчас находится фактически в блокаде, логистическая блокада для топлива. Вот в Крыму очень здорово работает. Перекрыли все, что можно. Крым сейчас в этом плане закрытая территория для поставки топлива туда.
А какие есть обходные маневры? То есть как могут обеспечивать Крым, оккупированный топливом? То есть есть ли еще какие-то каналы, которые, скажем так, пока не востребованы?
Ну вот посмотрите, по Керченскому мосту, по этому большому, красивому такому мосту, по нему возить нефтепродукты нельзя. Их не возят в железнодорожных цистернах, их не возят в автоцистернах, боятся, что это все повредит мост. Через возить на паромах, во-первых, я не знаю, сколько там паромов, 2, что ли, осталось, которые способны куда-то идти. Я вижу снимки гигантских очередей, а потом водители отказываются, потому что горят. По земле вот вся трасса, которая входит в Крым, ну, посмотрите, и везде там мосты все, каждый день по ним наносят удары. Вся трасса сухопутная от Ростова-на-Дону, вот через Мариуполь, через Бердянск, Мелитополь и дальше вот идет в Крым, загибается трасса на юг. Это дорога смерти. Она вот обочины усыпаны трупами нефтевозов, вот цистерн этих. То есть туда что-то подвезти, ну сейчас, а как вы еще будете подвозить туда что-то? Сейчас железную дорогу перекрывают, то и дело перекрывают. И я не вижу там серьезных возможностей для подвоза. Но вот Москву, смотрю, могут запереть. Потому что вот все подвозы, московский нефтеперерабатывающий завод, он не работает. Его на всякий случай выключили, чтобы он не привлекал внимания. Затянули всяческими противодроновыми сетками. И он сидит, молчит. То есть оттуда идут линии продуктопроводов от Рязани, например. Есть подвоз Ярославль, Нижний Новгород. Вот оттуда идут эти... Ну, из Ленинградской области мало, но тоже возможно, что оттуда могут поступать. Но это что будет? Автоцистерны? Это будут железнодорожные составы какие-то? Это прицельные, это цели для украинских дронов. то кольцо нефтепродуктопроводов вокруг Москвы, которое питает ну, часть заправок и все аэропорты, военные объекты вокруг Москвы, вот по нему уже бьют. Бьют уже по частям этого кольца, по насосным станциям. И бьют по, например, насосной станции в Торово, которая вот там идет, и она питает нефтепродуктопровод вот туда, в сторону этого кольца. Разобьют совсем, то есть Москва останется без топлива. И это то будущее, которое легко себе представить. Вот этот сценарий, он вероятен. И он вполне вероятен, потому что все сильнее и сильнее удары.
А какие НПЗ питают Москву в первую очередь? Это Ярославский НПЗ, Рязанский НПЗ?
Рязанский, Ярославский, Нижний Новгород, вот к Кстово, вот оттуда идет. Отчасти все это поступало из Самарского узла, там три нефтеперерабатывающих завода, Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский. Вот посмотрите по новостям, куда бьют. Вот по всем этим заводам очень серьезные удары наносятся. И если раньше вот, ну, старались попасть в так называемые ворота, в аппаратуру для первичной переработки нефти, вот куда сырая нефть поступает, вот из нее первичные фракции какие-то делают вот на одной-двух колоннах таких ректификационных. А сейчас уже бьют по аппаратуре, которую тяжелее восстанавливать. Это сложные технологии по производству легких нефтепродуктов. Бензина, тем более бензина 95-го. То есть вот по ним сейчас уже бьют, по этим установкам. А ее так просто не починить. Если вот какую-нибудь колонну действительно там сварщики поработают и запаяют эту колонну стальную, то вот там уже технологии другие. И бьют по точкам руководства заводом. Не просто руководство, а система управления, контроль. КИПы, контрольно-измерительные приборы, там иностранные технологии, там и оборудование. Вот по ним попадают. И если раньше, ну, где-то, может быть, неделю, 10 дней восстанавливали оборудование на заводах, то сейчас уже где-то, я смотрю, по 2 месяца зависает какое-то оборудование. Его установить уже невозможно. А старое оборудование, которое, ну, залепили чем-то, каннибализм так называемый, старую берут какую-то установку, вставляют на месте. И мы видим, что происходят аварии даже на тех нефтеперерабатывающих заводах, которые не подверглись никаким налетам. Например, около Тюмени. Завод, где просто вот установка взяла, вышла из строя уже от старости, вероятно, из-за человеческой ошибки, недостаток обслуживания. То есть вот я очень пессимистично смотрю на будущее нефтяной отрасли и на то, как будет доставляться топливо потребителям. Я вижу, что, например, в Краснодарском крае там все, там кризис наступает. Вот если были просто отдельные перебои, а это все-таки летний сезон, это сельхозработы, это, там много что нужно. Вот туда кризис доберется. То, что кризис в Крыму, это понятно. То, что на оккупированных территориях, там и Донецкой, Луганской и так далее, вот областей, там тоже все понятно. Там кризис очень острый. А вот в Краснодарском крае перебои, которые сейчас в ближайшее время, я думаю, перерастут в кризис.
А введение талонов, это решает проблему хотя бы частично?
Да нет, ну какой там? Вот я сейчас сегодня только вижу вот фотографию АЗС, где написано вот Воронеж. 20 литров в одни руки, государственные там 200 литров отпускают и так далее. Вот там перечень того, где кто кому будет заливать. Но если есть перебои, эти талоны, ну, они не решали ничего и в советское время, эти талоны. Я помню эти талоны, прям как будто сейчас в руках их держу на станции. Но и тогда они ничего не решали, и сейчас. Уже пошли старые советские практики, когда солдатики сливают топливо частным лицам за деньги. Так что все возвращается.
Но я так понимаю, что там сейчас главная проблема даже не НПЗ, а это логистические цепочки, которые нарушаются.
Да. Вот сейчас да, сейчас да. Потому что у НПЗ еще какой-то запас прочности есть.
А вот НПЗ, которая находится за Уралом, то есть насколько вообще этот потенциал большой? То есть мы знаем, что европейские НПЗ, они практически, ну, в европейской части России, они практически все повреждены. А вот что касается за Уралом, насколько они уязвимы и какой там потенциал производства, переработки и так далее?
Ну вот Омск, он хорошо оснащен, это хороший большой завод, но оттуда из Омска везти, а вокруг снабжать... А дальше вот там в районе Байкала, там тоже есть и Ангарский завод, а на Дальнем Востоке это Комсомольск-на-Амуре, это Хабаровск. И там, мы видим, уже есть логистические проблемы. Но там еще проблема усугубляется тем, что правительство никак не может с нефтяниками договориться о компенсации их работы на внутреннем рынке. Вот потому что внутренний рынок не самый выгодный. Это или разрешить нефтяникам повышать цены, вот сейчас разрешили отчасти оптовые цены повышать, а дальше это нужно им уже денежками платить, вот как делали такой демпферный механизм, компенсационный механизм. Вот туда надо заглядывать. И с нефтяниками там идет перетягивание каната. Вот тебе говорят, ребят, мы в таких условиях работать не можем, вот посмотрите, что на Дальнем Востоке делается. Завоз топлива на Камчатку, например. Там проблемы опять с топливом на Камчатке. То есть логистика-то из рук вон плохо построена, даже там, где никаких украинских дронов нет.
А обеспечение армии топливом – это насколько значительный такой объем? И есть ли там какие-то резервы? Или, скажем так, они из тех же НПЗ получают топливо, что и гражданская инфраструктура?
Они не просто из НПЗ, они еще и из нефтебаз различных получают. Вот там НПЗ, нефтебазы. Сказать точно, если им в первую очередь все выделяется, то гражданским остается меньше. Вот это закон уже, конечно. Но я не знаю, как их будут снабжать, потому что если будут и снабжать их, то гражданским придется подождать.
А вот этот террор, который Россия сегодня ночью устроила в Украине, ну и накануне, мы видим, что это уже не энергетические объекты, это уже не военные объекты, это либо жилые дома, либо церкви, лавра под ударом, видимо, под прямым ударом там есть.
Ну, Успенский собор, прямо в Успенский собор попали, в лавре органный дом. Вот, ну, это такие, это что называется, центры принятия решений. Вот что это такое. Да, или, например, в хранилище театральных костюмов. Тоже, конечно, центр принятия решений таких. А уж по гражданским-то объектам, по детским садикам, по-моему, 2 детских сада пострадали вот за один налет такой в разных городах. То есть, ну что, вот военные преступники, есть военные преступники. Это озверевшие совершенно банды, напавшие на соседнюю страну.
Но можно ли говорить о том, что... Я сейчас не о морально-нравственной оценке, тут все понятно, и с юридической, и с любой другой преступлением. Я о том, что Украина ведь очень четко и последовательно вышибает инфраструктуру энергетическую, военную, снижая эффективность российской армии в том числе. А россияне, которые били по энергетике, мы знаем, зимой, но сейчас они бьют по церквям, по храмам и так далее. Это... Ну, просто потому, что они уже не могут, или это какая-то другая тактика? Я понимаю, что это не совсем энергетическая сфера, но они ведь не разрушают инфраструктуру военную, то есть они бьют просто по гражданским.
Нет, по военным они тоже попадают. Это есть такие сообщения, причем честные сообщения докладывают, что куда что попали. Но то, что бьют по площадям и попадают вот по таким объектам прицельно, ну, как Успенский собор в лавре. То есть, у меня тут нет никакой оценки. То, что украинцы, например, не трогают фактически газовую структуру в России, потому что от газа зависит жизнь населения, это энергоснабжение, это именно электростанции. Если они бьют вот в областях, близких к линии фронта, по подстанциям, не по электростанциям, по подстанциям, ну, заставляя людей в этих областях понять, что, извините, война к вам тоже пришла. Ну, свет гаснет и так далее. Но это не по детскому садику, не по больнице.
То есть получается, что Украина даже в энергетической инфраструктуре России работает тонко, то есть не вышибает то, что может выше.
Конечно. Потому что газопроводы, компрессорные станции на газопроводах, и электростанции, большие электростанции, которые питают города российские, нет, по ним таких ударов нет.
Но это ведь еще более уязвимая инфраструктура, чем нефть, правильно я понимаю, что там же газ, он, если попасть, там сразу взрыв, и так далее. Или...
если по газопроводу, то это не самое. Это взрыв может быть на газопроводе, перекрываются задвижки по два конца от этого участка, который взорвался. Трубы заменяют, и это не самая длинная операция, это можно заменить все это. По компрессорным станциям, если попадают, то это серьезно, потому что там турбины стоят, их трудно заменять. Там часто турбины, сименсовские стоят, своих российских не так уж много делают. Они вот по разным лицензиям делали, и General Motors, и Siemens, но их не хватает. Вот поэтому не бьют по компрессорным станциям, чтобы вот эту всю систему не развалить.
Что с Китаем? Давно не слышно о Китае, поскольку столько надежд было у Путина, у Кремля на Китай. Мы с вами не раз эту тему обсуждали. Сила Сибири, Сила Сибири-2. А сейчас как будто вообще все пропало из информационного поля. Нет Китая в энергетике российской. По крайней мере, в кремлевских СМИ я специально посмотрел, ничего не пишут сейчас.
А что там особо писать? Потому что очередных раундов переговоров там нет никаких. Работает один газопровод. Где-то в 27-м году, может быть, пустят еще дальневосточный участок. Там, может быть, пойдет сколько-то газа. И все, больше в Китае ничего нового нет. Китайцы твердо совершенно сказали, мы в эту пятилетку, которая до 30-го года у них будет, мы будем рассматривать возможность получения газа по другим маршрутам из России. Но можно 5 лет рассматривать эту возможность, не принимая никаких мер, потому чтобы договориться о контракте. Поэтому нет там ничего. То есть там ничего не движется. Китайцам это просто не нужно.
Я хотел спросить у вас даже такую эмоциональную оценку. Когда вы, как специалист в этой отрасли, наблюдаете за разрушением и саморазрушением нефтегазовой инфраструктуры России, это ведь огромное хозяйство, еще советское, в общем, у Советского Союза не то чтобы очень много было эффективных вещей, но это все было построено, приносило валюту, работало и сохранялось. Что вы чувствуете, когда с такими темпами идет и разрушение, и саморазрушение всей этой инфраструктуры?
У меня целая куча друзей и знакомых, которые работают в этой отрасли, и мне от души иногда жалко. Не просто так, но представьте себе ситуацию, когда есть небольшая добывающая компания, промысел, он 3 миллиона нефти в год все равно дает. А там все меньше и меньше вот эта коммерческая эффективность вот этого. Потому что ту самую пленочку на грязной воде собирать эту нефть, снова воду обратно закачивать. И в конце концов эта компания начинает закрывать этот промысел. А этот промысел, он кормит кого? Рядом городок 30 тысяч человек. Вот что вы будете делать с этими людьми? Да, это трагедия. Кончается рентабельная нефть в России. Остальное нерентабельное. Вот там много говорят, там баженовская структура, она немножко поглубже, она-то в таких, условно говоря, глинистых породах, ее оттуда добыть невозможно нынешними способами, ни нашими, ни западными. Никакими там этими сланцевыми методами ничего там оттуда не добыть. А добывать-то ее невыгодно. И поэтому эта отрасль постепенно, она не быстро, но будет умирать. Куда деваться? И я вспоминаю ветеранов отрасли, которые, они в советское время росли, воспитывались, они не могли себе представить, что будет какая-то коммерческая составляющая у этой нефти. Я спрашиваю, заместитель министра экологических, у нас как природных ресурсов и экологии был такой министерство. Я говорю, вы понимаете, что запасы нефти, которые вы оцениваете, часть этих запасов под землей, они коммерчески нерентабельны. Нет, 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 мы все, мы должны исходить из геологических запасов, когда-нибудь будут методы их оттуда извлечь. И поэтому, говорю, а коммерческий? Никакой коммерции нету. Вот не так давно месторождение маленькое назвали именем этого человека. Он не мог себе понять, что есть какая-то коммерция, экономика и так далее. Потому что иногда говорят, что, ребята, вот день нефтяника. А мне как только празднуют день работника нефтегазовой отрасли, мне всегда вспоминается, что такое вот, ну, Самотлор. Легендарное месторождение, которое изгадили до предела. Во-первых, оттуда извлекали нефть из тех мест, где она хорошо шла, чуть ли не фонтаном шла. А надо было вот рационально распределить скважины так, чтобы взять ее по максимуму из разных мест этого месторождения. И там оставили столько нефти, сколько можно было бы взять. То есть загубили вот эту вот нефть. Вот. Чему? Гнали. Ребята, нужно вот миллионы тонн даешь. Вперед, ура, докладываем съезду партии о наших успехах. А потом, когда какое-то время компания BP командовала фактически этим Самотлором, когда была компания ТНК BP, вот они туда привезли делегацию британского парламента. И те, когда увидели квадратные километры и километры, залитые озерами нефти, засыпанные ржавыми металлическими конструкциями и бочками, они ахнули. Это на весь мир экологическая катастрофа, что героические российские нефтяники сделали здесь вот с этой гигантской местностью. И BP тогда потратила 1 миллиард долларов только на то, чтобы хотя бы отчасти оккультивировать вот эту загубленную. И когда мне говорят, вот отрасль, ребята, я даже не знаю, сколько-то вы сделали хорошего для страны, а сколько вы гадостей сделали для страны. Я когда вспоминаю снимки в Коми, межпромысловые нефтепроводы, идет он по этот несчастный, не такая уж толстая труба там, идет она по тайге, по каким-то, ну там не совсем тайга идет, по местности, а вокруг озера. А труба – это ежик. Что такое ежик? Вот идет бригада, а старая труба, там из щелей сочится нефть на землю все. А в трубе способ ремонта какой? Деревянные клинышки. И вот они в эти щели вбивают эти клинья, и вся труба торчит ежиком вот такой на всем своем протяжении вокруг озера нефти. То есть вот, когда говорят, жалко или не жалко вам эту отрасль? Ну, с одной стороны, конечно, жалко. А с другой стороны, вы посмотрите, сколько гадости она натворила для России.
Спасибо вам за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. И до следующей встречи. Всем доброго.
Всего хорошего.